Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии отец Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится великая святыня московская, икона Пресвятой Богородицы, спорочница
грешной. Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
И мы поздравляем вас всех с праздником, который является особым праздником для нашей радиостанции, для общества Радонеж, для братства Радонеж, представлением преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской.
Да, конечно, вот все, конечно, читали житие преподобного Сергия, и, наверное, тут не время сейчас рассказать о подробностях его жизни.
Тем более звучало житие недавно,
да. Нужно сказать о его значении, и особенно для нашего времени, потому что, конечно, фигура совершенно уникальная, второго такого нет. Мы не можем, не будем умалять других, конечно, святых православных русских, но, тем не менее, Сергий особенный, конечно же. Ведь удивительная вещь, он жил в такое тяжелейшее время, когда, собственно, было монгольское нашествие, когда еще все было, только начиналось. В общем, можно сказать, история, ну, в последующего там русского государства. Вот еще все зарождалось только, завязывалось. Вот то, что... То есть семя фактически только еще вот начинало расти, которое потом уже превратилось, вот, так сказать, дало плод, который мы называем великой российской державой. И вот у истоков этого стоит, конечно, преподобный Сергий. И удивительная вещь, вот как он чувствовал самое главное, ведь тогда ведь была самая главная проблема и трагедия, собственно, русской жизни, что не было единства у русских князей, у русских людей. Казалось бы, что татары уже все сделали невозможным дальнейшее вот восстановление, воссоединение русской земли. И преподобный строит обитель, создает во имя Святой Троицы, которая олицетворяет собой небесное и земное единство. То есть, как он правильно, вот, как он глубоко все понимал. Вот это вот небесное единство, олицетворяемое Святой Троицей, и должно быть спроецировано на земное единство нашего Отечества. И что потрясает в преподобном Сергии, что он был не только величайшим подвижником, молитвенником, но монахом величайшим, но он был патриотом своего Отечества. И вот как раз он нам показывает, что без любви к своему Отечеству, без патриотизма невозможно научиться любить Бога. Дело в том, что это очень важный момент, потому что, к сожалению, есть люди, которые считают по-другому. Церковный либерал, как мы называем, мы не будем, какие-то имена не будем называть, дабы, так сказать, не обострять ничего в день праздника. Но их знают, мы о них много раз говорили, и вот они считают, что можно любить Бога, без, не любя свою землю, не любя свою родину, свою почву. Вот это вот как раз преподобный Сергий опровергает. Ну, мы знаем его житие, когда был момент, когда момент приступил самый сложный, когда речь шла уже о существовании действительно вот, и русской земли, когда было это нашествие татарское, и когда он благословил русское воинство на великую битву. Вот это и мы видим вот соединение этого великой, великой веры Христа с патриотизмом, с любой рукой. По-другому нельзя. Ну и, конечно, здесь что еще хочется о нем сказать? Ведь русский народ учился у мощей преподобного Сергия вере. Ведь представьте себе, сколько поколений православных русских людей преподало к раке преподобного Сергия. То есть, ему не постигло. Это же миллионы людей прошли вот около мощей преподобных, преподая к ним и спрашивая молитв преподобного.
Сотни миллионов, я бы сказал.
Ну, сотни миллионов. И вот интересно, вот, ну, каждый был, конечно же, там и молился у мощи преподобного Сергия, это особенное чувство, все это испытывали, когда часами стоишь, слушаешь, как кто-то читает из служителей, священнослужителей акафист, и какое-то особенное, действительно умилительное чувство возникает у мощи преподобного. Больше я вот такого нигде не испытывал. Там особенное состояние духа возникает. И оттуда не хочется уходить. Действительно, когда уходишь, то жаль уйти. Вот не хочется, надо ехать там автобус, что ли, машина, что ли, или что-то еще. Или вот надо еще идти. Я помню, вот как мы экзамены сдавали в семинарии. Когда стоят эти вот молоденькие семинаристы, и мы уже заочники, уже не молодые заочники, и все молятся у преподобного, у раки преподобного о том, чтобы экзамены сдать. Каждый батюшка шепчет, там, батюшка, помоги экзамены сдать. Вот. И удивительно вот это... Момент такой, что когда эти сессии экзаменационные, когда мы ездили к преподобному, они так запомнились, потому что каждая вот эта поездка была праздником. Не потому, что мы экзамены сдавали, иногда там и не сдавали, и заваливали, пересдавали. А главное, что мы всегда вот в эти поездки, когда мы ездили вот сдавать экзамен, мы общались с преподобным Сергием. Это незабываемое. И я здесь вспоминаю вот слова Ключевского Василия Осиповича, который был преподавателем в семинарии, в Академии Духовной. И он, вообще-то, не был очень церковным человеком. Так, как человек, он не был глубоко уцерковленным, наш великий историк. Но он всегда потрясался, как в дни празднования преподобного Сергия, он говорит, как говорит, вся Россия преподает к мощам, вот он писал, к мощам преподобного, весь русский народ, его потрясало это зрелище. А он общался там, у него был такой сотайник, друг, диакон. Он с учеными братьями особенно там не общался, кричать, когда приезжал туда. Вот очень любил общаться с диаконом. Не помню, как его зовут, он был не книжный совершенно человек, но такой народный, вот, знаете, народный диакон, что называется, такой тип вот народный, полный мир. И вот они с ним уединялись, даже выпивали, вот, по воспоминаниям. И вот он очень любил общаться. Казалось, такой человек не книжный, а вот он видел народную душу. Это почему сегодня очень важно, потому что, вот Ключевский подчеркивал, что люди русские учились вере, получали благодать преподобного. А сегодня у нас, к сожалению, вот есть церковные либералы, которые утверждают, что русский народ православный, он неграмотный, и вообще ничего не знает, и что вот мы отделены стеной несчастной от этого западного мира и не получаем духовной пищи необходимой. И вот мы всегда были варварами, невежды, до сих пор такими остались, собственно, да.
То, что в 19-м веке.
Да, и вот недавно один игумен такой либеральных взглядов, ну, я не буду его имя называть, но мы о нем уже когда-то говорили, писали, в одном из недавних интервью сказал, что беда наша в том, русских людей, православных, что мы не знаем немецких богословов. Он сам знает хорошо немецкий язык, и вот он их переводит, читает, и, видимо, так умиляется ими, что считает, что весь русский народ должен знать немецких богословов. Вот без них, если мы их не будем знать, нам конец. Ну, так примерно вот можно его понять из его интервью. Я так, ну, люди могут это посмотреть и догадаются, о ком я говорю, думаю, и могут это услышать сами. Вот. И, оказывается, святых отцов-то не так важно читать и знать. Главное, что он считает, что мы их и не знаем. А, но беда-то в том, что не знаем немецких богословов. И он говорит, и отсюда проблема в нашей церкви. То есть у протестантов нет проблем в церкви. У них вообще церкви нет уже, да? Вот. А у нас проблема, оказывается. Даже мы не знаем немецкое богословие. Ну, что тут скажешь?
Я сразу вспомнил, как знаменитый профессор, да, приехал в наш монастырь Свято-Пантелеимонов на Афоне, знаменитый немецкий или английский, не помню, вот боюсь ошибиться. И когда он посмотрел, что читают отцы, каких богословов древних читают, спросил, неужели, говорит, ваши отцы, а кто они? Да, разные, кто-то из крестьян, вот как преподобный Силуан Афонский. А неужели ваши отцы читают такие книги? А библиотекарь усмехнулся, монах, и сказал, наши отцы, если бы эти книги сгорели, написали бы такие книги новые. То есть вот эта традиция преподобного Силуана
Афонского. В общем-то, да? Вот... Игумен, о котором я говорю, я не хочу осуждать его, я просто недоумеваю, честно говоря, я не осуждаю. Я просто хочу его спросить, ну, а как вот многовековое поклонение перед ракой преподобного Сергия, оно ничему нас не научило?
То есть, по словам Василия Васильевича Ключевского, да, действительно русский народ учился.
Вот Ключевский, да, ведь не менее ученый человек, чем этот игумен, я полагаю, да? Но вот он понимал это, даже не будучи очень воцерковленным, он понимал это, да? А вот этот игумен либерально не понимает, а
дело в том, что...
чему нас научил преподобный. Вот для него вообще как бы не существует, получается.
А дело в том, что...
А немецкие богословы, оказывается, важнее преподобного Сергия. Ведь как это звучит-то, ведь так?
Удивительно звучит, батюшка. Радонеж, 25 лет. Я могу сказать вам, дорогие слушатели, что существование радио Радонеж в эфире 25, четверть века, это вообще чудо по молитвам преподобного Сергия. Иначе быть не могло. Вот как-то так Господь вразумел братство Радонеж, мы под покровительством игумена земли русской находимся. И несмотря на все искушения, несмотря на все какие-то трудности, Радонеж вещает. И я вспоминаю тоже, отец Александр, свои первые впечатления. Еще в те далекие советские времена у Твавры преподобного Сергия. Это было какое-то удивительное чудо, соприкосновение с русской историей, но с русской историей, которая, несмотря на то, что стоишь в Троицком храме, и, ну, все помнят, какие, в всяком случае, те, кто бывал, из наших слушателей, я думаю, многие бывали, москвичи, во всяком случае, стоишь перед этими древними иконами в Троицком храме древнем. Это вся, это наша история. И в то же время чувство, что эта история живая, какая-то живая связь времен, что не только преподобный Сергий здесь с нами в своих мощах пребывает, и в своей молитве мы к нему обращаемся, но и вся русская история с нами вместе пребывает. Я, может быть, сейчас еще не могу выразить это чувство.
Нет, то, что преподобный, он с собой олицетворяет целость русской истории, в целости, причем не только в прошлом, но и в будущем. Он фигура, которая является очень современной. И произойдет то, что удивительно то, что когда мы о нем говорим, он не воспринимается как археологический какой-то артефакт. Да? Это же вот живое, совершенно вот живая личность присутствует здесь и сейчас. Вот что важно. Это всегда чувствуется. Как в Александре Невском это чувствуется, да? Вот. И в других великих святых наших, так сказать. Ну, в любом святом, с которым ты молишь, ты ощущаешь его присутствие. А преподобный Сергий, у него какое-то особенное присутствие. Всегда его ощущаешь...
Игумен еще... земли русской.
Хозяин земли русской. Поэтому вот эти разговоры о том, что нужны немецкие богословы вместо преподобного Сергия, ну, так, по смыслу так получается. Они просто, ну, смешны, конечно же. И досадны, потому что люди сами себя, в общем-то, ну, позорят, что ли, такими разговорами. Потом, главное, к чему привели немецкие богословы, ну, тоже Германию, да? Ну, в общем-то, к Третьему Рейху.
И не только к Третьему Рейху.
Ну, немецкие мистики, да, чего? Да, я не буду сейчас, это особый разговор, это можно, я могу вам это легко показать на примерах. Я, в общем-то, неплохо знаю немецкую философию, поэтому, в принципе, ну, известно, что именно немецкая мистика, она привела, в конце концов, к Третьему Рейху, к Гитлеру. Это очевидно. А что нам хочет, так сказать, это вот эти ребята либеральные? Они что хотят, чтобы мы к этому пришли? Что-то?
А под знаменем хоругви, да, преподобного Сергия, да, как сказал Николай Ярушевич, святитель, который похоронен в лавре у преподобного Сергия, он сказал, что тоже мученик.
Ну, знаешь, как сказал Достоевский, да, о Гегеле, который, да, олицетворяет собой вообще всю немецкую философию. Вонючий немецкий клуб. Вот, да, так он назвал.
Федор Михайлович, да, слава. Да. А, мне кажется, да, а святитель Николай Ярушевич, он сказал во время этого величайшего противостояния самой страшной войны в истории человечества. Он сказал, что мы победим по знаменем Пресвятой Богородицы и к молитвам преподобного Сергия. Интересно, что и патриарх-то тогда был, тогда еще вместо блестителя, потом в 43-м году патриарх тоже наречен в честь преподобного Сергия, патриарх Сергий Старогородский. И мне хотелось бы вспомнить вот еще что, отец Александр, если мы говорим о преподобном. Ведь преподобный Сергий, этот смиренный монах, исихаст, молитвенник, тайна Пресвятой Троицы, икона. Сергий есть, наверное, какое-то олицетворение Руси, Святой Руси, преподобный Сергий.
Конечно.
Не зря Нестеровский, вот этот знаменитый триптих его. Да, и он же действительно, его молитвы спасли от ига монголо-татарского, потому что преподобный Сергий тогда благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Потом знаменитое явление, о котором пишет, обращение поляка, который посмотрел, помните, у Нивуса, который посмотрел на ядро и исцелился, покаялся, что, может, мой предок наводил эту пушку, которая попала, да, в Троицкий. Он попросил прощения, он уже был русским офицером, ну, поляк по происхождению, покаялся, исцелился от слепоты, от польского ига. И мы знаем пророчество, что и от последнего ига спасет Русь Пресвятая Богородица.
Это может преподобный, достаточно вспомнить, например, как в 1408 году к Москве поступил Едигей, когда Никон Радонежский, игумен Никон, молился как раз. Ему явился Сергий и сказал, что искушение будет тяжелое, большое, но все пройдет. А тогда Едигей, собственно, хотел Москву брать, мы знаем, да, вот так Никон. И отмолились тогда преподобный Сергий Москву.
А на Спасских ворот Кремля кто изображен во время тоже нашествия татарского, когда знаменитое видение было, выходили святители московские с Владимирской иконой, и навстречу им преподобный Сергий Варлаам Хутынский, и умолились. А святители говорят, город должен быть наказан за нечестие москвичи.
А что интересно, что Едигей отступил от Москвы 20 декабря в день памяти святителя Петра,
московский,
который перевел кафедру с Владимира в Москву и фактически создал не только духовный центр в Москве, но и политический центр.
А отец Александр, как вообще удалось эту рознь, ненавистную рознь мира сего преодолеть по завету преподобного Сергия? Ведь тогда казалось, что невозможно. Каждый князь вступал в междоусобную брань с другими. И вот что интересно, дорогие наши слушатели, я вот прошу обратить внимание, обязательно сделаю об этом передачу. Главные противники в этой междоусобице святого благоверного князя Дмитрия Донского – это Михаил Тверской и Олег Рязанский. И Михаил Александрович Тверской и Олег Иванович Рязанский прославлены как местночтимые святые. И могу объяснить, что это не какая-то ошибка церкви, надеюсь потом это доказать. И вот как преподобный Сергий мирил, это же были люди очень доблестные, очень честные, благородные, все три князя. И когда, а как он с Нижегородским помирил, когда он пошел в Нижний Новгород по благословению святителя Алексея и закрыл там все храмы?
Говорит, пока, не миротворцы.
Да, говорят, пока с московским князем не помиритесь, говорит, никого не отпевать не будут, литургии не будет, ничего. Это вообще чудо, это гражданский подвиг. Говорят, церковь вне политики, да? Вот мы иногда слышим, не говорите только о политике не говорите. Как свечки ставить, говорите в эфире, как там молиться, еще чего-то.
Ну, мы с вами сколько раз говорили, что под политикой вот эти люди, которые так лукаво говорят о политике, они, собственно, под политикой понимают живую жизнь, как Достоевский говорил. Почему здесь политика? Ну, сейчас в Сирии что происходит? Это политика или что?
Каждого из нас.
Вот братьев наших убивали, по вере, 4 года, резали, горло перерезывали. И всем христианам, и православным, другим христианам. Это что, политика или это все-таки жизнь?
И, кстати, мы...
Потому что, так сказать, что и нашествие Мамая, это тоже была политика. Зачем преподобный в эту политику влез? Молился бы себе и все. У нас так сказать, что не занимайтесь политикой, это значит, люди... Это совершенно непонятно, повторяю, что это такое. То есть тебе предлагают перестать обсуждать происходящие в жизни вещи, от которых мы зависим на жизнь и смерть.
Кстати, наш покойный друг Владимир Леонидович Махнач, он постоянно об этом говорил. И я хотел бы, дорогие братья и сестры, провести еще такую, может быть, аналогию. Преподобный Сергий посылает двух монахов. Одни были в миру известные воеводы, Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Посылает с князем благоверным Дмитрием Донским на Куликово поле. А что он говорит князю Дмитрию Донскому? Помните, хан хочет злата, дай ему злата, то есть дань
Мамаю.
Хан хочет чести, дай ему честь. То есть признай его, конечно, Мамая. А за церкви Божии, за веру христианскую, стой до конца. То есть он не благословлял до этого поднимать меч против Орды, а в этот момент, когда жизнь шла о ценностях, как сейчас принято говорить, духовно-нравственных, да, традиционных, когда речь шла о жизни, о сердце русского народа, о вере, он благословил эту битву кровопролитную. И вот я какие аналогии провожу. Мы же видим, отец Александр, мы сегодня скажем еще, поздравим Владимира Владимировича Путина, руководителя нашего государства и верховного главнокомандующего с днем рождения. Но дело в том, что такая же история мы видим. Путин до конца там золото уходит в Америку, ну, скажем так, да, эти миллиарды там вытягивают. Ладно, лишь бы страна поднималась. Там президенты американские говорят, что однополярный мир, ладно, пожалуйста. А вот когда зашел разговор о традиционных ценностях, его речь на Валдее, говорит, Россия будет стоять до конца, мы не дадим уравнять добро и зло. И вот эта война, которая сейчас идет, операция наша в Сирии, все говорят, зачем вмешались, не надо было вмешаться. Это война на стороне добра, это война за спасение людей. Не просто Башар Асада как политической силы, а это черная тьма, ИГИЛ этот. Они же уже десятки тысяч людей мирных уничтожили самыми зверскими способами. Если они придут, они уничтожат всех алавитов, христиан и всех, кто традиционный ислам исповедует на этой земле. Вот почему Россия поднялась и вмешалась.
Нет, ну здесь, конечно, надо на что внимание брать, что Владимир Ильич Путин, которого мы сегодня поздравляем с днем рождения, практически вот в день празднования преподобного Сергия, что же символично, он ведь вот стал все стремительно меняться в нашей жизни с момента, когда он отчетливо сказал, что в основе лежат духовно-нравственные ценности, что мы это не отдадим. Я думаю, вот об этом сказал несколько раз, у нас стало все по-другому происходить, то есть мы почувствовали помощь Божию, явную совершенно. Это же удивительно, вот и Крымский, и воссоединение Крыма с Россией, и вот то, что сейчас происходит в Сирии, когда мы, как говорят, в одни ворота, так сказать, бьем террористов.
Там очень, да, там вот. Очень много. Да.
Можно даже песню спеть. И, помните, как про самураев мы пели, типа террористов. Да. Да. Летели на землю террористы под напором стали огня, можно так перефразировать. Вот, это же все не случайно. Это не только сила оружия, да, нашего, но это ведь еще явно совершенно помощь Божья здесь чувствуется. И, конечно, надо вспомнить его потрясающую речь в ООН, в США. То есть он приехал в логово врага, и эту речь там произнес, ведь многие говорили, патриоты, кстати, либералы-то они вообще ничего не говорили, они злились только, вот, а патриоты говорили о том, что некоторые, ну, их немало, кстати, тоже, зачем он доедет, собой рискует, могут там убить, то есть предлагали ему трусость проявить, знаете, если, простите, он не поехал бы из трусости, ну, что это такое, забыл бы за лидер тогда, наоборот, он поехал и высказался потрясающе, я сейчас не буду пересказывать эту речь, ее все слышали. Но он все обозначил, он все назвал своими именами. Кто хочет всех уничтожить, кто пытается, так сказать, действовать с позиции силы, пытаясь всех себе подчинить. И он все-все сказал.
Они решили, что речь очень жесткая, но на самом деле он действительно обратился к ним, сказал, вы хоть понимаете, что вы натворили, когда уничтожили государство?
Понимаете, главное, что эта речь была опять-таки, вот сказать, опять в политику, о политике, это была не политическая речь, это была нравственная речь. Очевидно было, сколько человек продумал за это.
С позиции правды.
Да, я вот просто удивлен, что все-таки его способность, то есть сколько он продумать успел вот за это время, за эти годы, пока он был у верховной власти, пока он возглавлял государство. Ведь при этой занятости он, видно было, что он прочитал и Достоевского, и Леонтьева. Он сказал «цветущая сложность». Он говорит, мир должен быть цветущей сложностью. Он же произнес эти слова. Это слова Леонтьева, да?
Да, да.
Вот. А Леонтьев писал так, что, так сказать, Запад, либералы хотят превратить мир в одну шумную и скучную мастерскую, писал Леонтьев. Так вот, цветущая сложность – противоположность этому. Вот об этом говорит Путин, да? Потом он сказал о том, что мы готовы всем помогать. То есть он, тут явно звучала идея Достоевского о всеотзывчивости русского народа, русского человека. Вот это очень важно. И вот эти нравственные все мотивы, они были очевидны в его речи, они звучали потрясающе. И поэтому эта речь была пришла нравственная, а не политическая.
Она была, я думаю, все, кто слышал эту речь, и тем более на контрасте с речью Обамы, когда Обама несколько раз говорил о школьницах, которые должны в школу ходить, девочках, то есть он все время из пустого в порожнее переливал, и на фоне уничтожения, обличил же его Путин, на фоне уничтожения Ирака, уничтожения Ливии, того, что творится в Сирии, это ложь, лицемерие, неправда, просто настолько проявились ясно. У нас звонок, отец
Александр. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, говорите,
алло, пожалуйста. Здравствуйте. Виктор Александрович, простите, пожалуйста. Хотела попросить у всех православных христиан помолиться. В Санкт-Петербурге 30 августа почила, Господи, старейший клирик, протоиерей Филатов протоиерей Евгений. Он с 31 года рождения, на 84 году жизни. И вот завтра в преподобного Сергия Радонежского будет 40 дней. И дело в том, что вот действительно как бы Россия велика святостью. И вот эта преемственность, это непростой был батюшка. То есть он знал при жизни преподобного Филохия Почаевского, преподобного получал от него благословение, святого иеросхимонаха Сапсона Сиверса, тоже от него получал благословение. Вот. И он задолго предсказал, что он ляжет в Александро-Невской лавре, был духоносным старцем, и он был настолько скромный, что вообще даже до сих пор вот мы не знаем, с каким святым мы рядом находились. И его такие слова были, что пока я не умру, войны не будет. И вот это еще раз подтверждает, что святые среди нас есть. И вот мы обрели молитвенника на небесах за всю Россию, за Санкт-Петербург. И верующих Санкт-Петербурга приглашаем в Лавру. Завтра будет панихида. Он похоронен недалеко от братского кладбища. Спасибо, Господи.
Спасибо, спасибо, Господи. И мы, конечно, наши слушатели помолятся у протоиерея Евгения Филатова. Да, и просим ваших молитв о настоятеле храма Иоанна Воина почившем, тоже такой же батюшка, отец Николай.
Да-да.
Скоро вы его проповедь услышите, Николай Владимирович Бульчук ее поставит, о матушке Феодосийской, монахине почившей. Но я хотел бы еще попросить сегодня помолиться вас. Сегодня 70 лет исполнилось бы дорогому Алексею Алексеевичу Сенину, главному редактору «Русского вестника». Это удивительный человек, я в нем много могу говорить, потому что очень много для нас всех значил. И, ну, скажем, тоже настоящий боец, русский человек, который совершил подвиг, могу так сказать, возглавляя «Русский вестник» в это время. И хотелось бы, конечно, вспомнить, что сегодня отец, вернее, Алексей Алексеевич Сенин, он же рязанский. А хотелось бы вспомнить, в эти дни мы вспоминали 120-летие, в субботу, 120-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина, которого тоже, мы все понимаем, что это никакое не самоубийство было, и не зря батюшки многие говорят, что можно о нем молиться, отпевать, понятно, за что его ненавидела эта сила, разрушающая Россию. Пусть он и заблуждался, пусть у него были какие-то многие, бросало его, человек был гениальный, но он очень любил Россию и воспел Россию, любовь к святой, вообще к русской земле и к Святой Руси в том числе.
Это у нас звонок?
Да, звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, с праздником.
Добрый вечер.
Я хотела сказать о случае, который он немножко личный характер имеет, но тем не менее касается преподобного Сергия, поэтому я решила позвонить. Дело в том, что когда было первое шествие народа против перестройки Ельцина и против всяких вот этих ельциноидов, я шла тоже с народом, мы шли через Тверскую по Красной площади, а перед этим я купила графическое изображение жития Сергия, преподобного Сергия. И держала его около себя. Думаю, раз такое дело, что такое случилось с нами, можно сказать, позор, что мы предали все, что у нас было. Думаю, может, все-таки Сергий поможет. Ко мне бросился какой-то иностранный, видно, корреспондент, судя по всему. Думал, что, наверное, раз там коммунисты организовали, думали, что я нанесу там Ленина или Сталина, или устав какой-нибудь. Но когда он увидел, что это написано там житие преподобного Сергия Радонежского, он отскочил и хотел сфотографировать, но и смылся куда-то. И вот я думаю, что, может быть, то, что Сергий Радонежский тогда вот прошествовал по Красной площади, может, там эту нечисть он всю как-то смел, и мы все-таки выплыли.
Спасибо, спасибо, Даша, за ваш звонок. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы... Помните, я в прошлом эфире просил молиться о Елене Владимировне Мкрычан и говорил, что для меня это кажется чудом после таких операций многочисленных, тяжелой болезни. Она сейчас еле восстанавливается. Все-таки 5 ноября пройдет первый вечер из цикла «Возвращение на родину», 16-го цикла. И мы просили помощи, потому что она все время в больницах работать не могла, да и сейчас она еще в таком состоянии находится, тяжелом. Но вечер этот очень важен, потому что в одно слово она на афише написала и придает этому большое внимание. «Семья, любовь, отечество». Вечер посвящен Ушинскому, Врачинскому, Макаренко. Отец Артемий Владимиров будет, отец Леонид Сафонов из Вятки. И другие, правда... Да, это очень важен вечер, мне кажется, сегодня. Именно семья, любовь, отечество, отец Александр. Для вас, как для педагога, мне...
Это... Да, конечно.
Да, и Лина просит поблагодарить всех. Откликнулись люди, первые ласточки, потому что нет у нее сейчас ни волонтеров, ни помощников, никого, естественно, нет денег, ничего. Но ей хочется этот цикл провести в этом году. И вот она просила меня поблагодарить тех, кто откликнулся первых. Николая Николаевича, Викторию, Ольгу, Ларису Романовну, семью Левочкиных. Еще раз, дорогие братья и сестры, телефон 8-925-848-00-57. Если кто-то может помочь, есть возможность в интернете разместить. Волонтеры, которые афиши могут разнести по учебным заведениям, она всех просит... кто чем может помочь, чтобы этот цикл состоялся. Так что и просим, конечно, молитв о рабе Божией, тяжко болящей рабе Божией Елене. А отец Александр, а ведь действительно преподобному Сергию всегда все учащиеся обращаются. Вот это чудо. Но мы знаем, почему это связано, да, потому что не давалось вроде бы отроку Варфоломея учеба, а явившийся ему святой старец дал просворку, и после этого он...
Вот еще, конечно, хочется очень особенно сказать, что сегодня, поскольку мы все страдаем от событий на украинской земле, то ведь мы знаем, что верующие, живущие, православные, истинно верующие, живущие на этой земле, конечно, почитают преподобного Сергия.
Понятно? Нет, ни одного храма, где не было.
Да, и иконы. Поэтому, конечно же, я убежден, что и мы молимся за то, чтобы... мир воцарился там, и чтобы все было решено справедливо, чтобы Украина и Россия как-то снова соединились. Вот. И мы здесь молимся. Поэтому вот события, которые сейчас там происходят, как мне кажется, они все-таки указывают на какие-то качественные перемены вот, в отношениях Украины и России, хотя, понятно, я не говорю сейчас о властях украинских, отдельный разговор. Но в целом ситуация выравнивается, в общем, в нашу пользу. Сколько, помните, сколько раз предлагали Путину, наш Владимир Владимирович, идти там...
Походом.
Да, на Киев и так далее. Мы об этом с вами говорили. Вот он выдержал все. Сколько было всяких прогнозов, да, о том, что вот-вот все рухнет и будет Майдан в Москве. Но видите, вот молится церковь святая. И преподобный Сергий, конечно же, особенно сейчас за нас молится, вот в эти дни. И вообще, и мы видим, как ситуация меняется в нашу пользу. Причем уже ни о каком военном решении вопроса там уже речь не идет. Уже ясно будет, что не будет никакого там новой войны, вот такой полномасштабной, которая была до этого. И, в общем-то, ясно, что так или иначе, вот эта юго-восточная Украина, она как-то к нам приблизится.
Хотя будут всячески мешать этому нашим,
да, конечно, это
заокеанские партнеры.
Да, и вот это само по себе меня и, вот, я думаю, вас тоже радует, потому что, конечно, там еще далеко до решения вопроса окончательного, но, тем не менее, гораздо лучше сейчас стало. Вот, после прошлого
года. Ну, хотя бы
сейчас.
обстрелов.
Да, уже люди возвращаются, вот, радость, люди возвращаются, восстанавливается жизнь нормальная и так далее. Неужели, в общем-то, и Германия, и в лице Меркель, и Путина, они сказали Порошенко, что не надо больше
воевать.
А все поняли, потому что мигранты в Германию валом повалили. И сейчас режим в Сирии, Башар Асад, будет ликвидирован, то будет еще больше беженцев. И если, там, если критическая масса там будет очень достаточно, то они могут вообще там все что угодно сделать. Она поняла это, видите, и сейчас уже поддерживает Владимир Путина в том, что режим Башара Асада нужно сохранить. Вот, опять-таки, как действие промысла Божьего. Видно, что Господь нам помогает. Что даже наши недавние совершенно враги, которые даже представить не могли, чтобы там...
Что не так быстро.
Что да? Она будет так говорить, например, да? Уже, пожалуйста.
Он спросит, пожалуйста. Помолиться о упокоении архимандрита Иоанна Крестьянкина. Написано, отошел к новопреставленному протоиерею Николая Смирнова. Ну, вот, я сегодня говорил уже... Да, 24 сентября отошел ко Господу. И новопреставленной монахине Марии Дроздовой. Она лечила старца Кирилла и многим помогла. Преснопоминаемых Екатерины, преснопоминаемых Анны, монахини Кристины, монахини Татьяны, новопреставленного Сергия, отрока Виктора, Анастасия, Александра. И просит помолиться о здравии протоиерея Александра, болящего протоиерея Александра. Евгения, Виктора, Николая, тяжко болящая траковица Александры, тяжко болящая младенца Максима, младенца Романа болящего, болящих Алексея, тяжко болящего Петра, болящей Антонины, тяжко болящего Максима, 22 года, разбился на мотоцикле, ногу отняли. То есть такое горе у молодого человека, у его родителей, болящих Веры, Анны, болящего Виктора, траковица Марии, Фатине, болящего Сергия, Марии. И отец Александр, мы когда говорим о том, что в мире происходит, мы сегодня, наверное, говорим не просто о политике, а о том противостоянии добра и зла, которое было и в 41-м году. В 41-м году, можно сказать, политика, да, как нас пытаются в этом убедить, что два режима каких-то столкнулись, вот западная точка зрения, значит, тоталитарных, а оба эти режима были злыми, а, значит, только Запад олицетворял добро.
Мы же видим сейчас, что вот наши действия в Сирии, наша помощь в Сирии показывает, что мы снова, во-первых, становимся сверхдержавой, хотя мы и не переставали быть, но мы сейчас явно выполняем функцию удерживающую. Вот этот яркий пример вот событий в Сирии и наша помощь, что мы удерживаем мир от окончательного сползания в пропасть. Потому что если сейчас Сирия пала бы, вот если бы мы не помогли Сирии, и Башар Асад бы, так сказать, не проявил твердость и мужество, то вот сейчас бы был уже в этом регионе ужас. Возможно, война бы уже могла бы начать, Третья мировая, даже, так считаю.
Ну, потому что ИГИЛ вскармливали этого зверя против нас, точно так же, как в 30-е годы Гитлера вскармливали, чтобы толкнуть на Советский Союз, этот Запад, который себя белых и пушистых овечек сейчас строит. Точно так же они сейчас этот террористический
калифат... Внимание, что святейший Кирилл, он сказал, что эта военная операция необходима. Он фактически благословил, одобрил эти действия.
Потому что мы понимаем, ради чего там.
И вот мы как, опять мы видим единство сражаются. Действий церкви и государства, соработничество. Церковь молится, а государство действует.
Как преподобный Сергий Дмитрий Донской.
Да. И здесь, в общем, Путин, как бы там ни говорили наши некоторые недруги его, что он подобен действительно такому арамейскому Василевсу, который применяет силу ради блага христианского мира.
Даже американский пастор недавно известно сказал, что Россия защищает христиан на Ближнем Востоке. Россия спасает христиан. То есть мы видим, что как при преподобном Сергии, его благословение, за веру стоять, за церкви христианские. Мы же видим, как эти изуверы не только люди убивают, рушат святыни, гробницы святых. Но звонок...
Слушаем вас.
Добрый вечер. Батюшка Александр, благословите любовь.
Бог благословит.
И Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Я вот хотела, вот меня смутил такой вопрос. Алексей Ильич Осипов, вот профессор академии, он здесь передавали, как он студентам отвечал на вопросы. И сказал, что есть такой пророк Игнатия Брянчанинова, что Россия сама выпросит у Господа, что будет царь, ну, то есть царя будет просить, она слишком много хочет, очень хочет царя, но придет Антихрист, и что он в России, якобы в России он это...
Понятно. Ну, мне трудно комментировать слова Алексея Осипова, потому что я не слышал, что он говорил, все-таки в пересказе бы я не стал комментировать его.
Но если я слышал не только от Алексея Ильича, слышал еще от некоторых людей эту точку зрения, могу сказать, что, может быть, Алексей Ильич действительно так и не говорил, трудно, я тоже не слышал, но если это так прозвучало, то весьма странно, потому что все пророчества наших старцев святых, особенно в последние времена, они говорили, что в России будет царь. Последние времена, и Россия будет... Ну, это знаменитые. Собрал Феофан Новозатворник, Феофан Полтавский. Россия воскреснет, как православная Русь. Нектарий говорил Оптинский о том, что воссияет. Россия не будет материально не богата, но духовно богата. Есть пророчество о том, что Россия восстановится как православное царство. Ну, об этом мы много говорили, когда говорили о смысле православной монархии.
Нет, ну, потом царстве, есть афонские пророчества, афонских старцев, их читали все, очень многие знают, о том, что Черное море будет русским морем, да?
Да,
будет великая битва, так сказать, в воздухе с западными там...
Крест над Святой Софией.
Летающими аппаратами, и что мы победим. Это буквально там написано так. Это серьезные очень такие вещи.
Антихрист, во всяком случае, из России не придет по одной простой причине. Потому что мы верим преподобному Сергию, Дивеево удел Пресвятой Богородицы.
Ну, потом, по всей прочей, он должен родиться-то...
Да, понятно, там, где и где он
земле,
захочет...
Да.
И где он захочет воссесть. И Дивеево удел Пресвятой Богородицы, Почаевская лавра...
Сейчас очень важно, чтобы, так сказать, вот люди хотят, чтобы царь пришел, да, некоторые такого представляют себе, особенно некоторые патриоты наши, идеального царя какого-то, да, как-то представляют себе. Вот.
Чудо такое явно.
Да, чудо какое-то, вот царь, откуда он вот спустится с небес прям буквально сразу. Но для чтобы действительно была основана православная монархия, как многие мечтают, необходимо в полной мере, да, необходимо поддерживать сейчас нынешнюю власть государственную, а не против нее выступать. Потому что мы уже говорили, что, ладно, либералы, да, например, когда, допустим, когда обсуждали речь Путина в ООН, там, Леонид Гозман, так сказать, как, горе либерального народа, как я его назвал, да, такой, в общем-то, он довольно жалкий на вид человек, он говорит, я ничего в этой речи не увидел особенного. Ну, это же, вдруг говорят, и некоторые патриоты. Вот недавно в презентации книги была «Правая Россия», замечательная книга, ее составитель Анатолий Дмитриевич Степанов, главный редактор «Русской народной линии», в Союзе писателей была презентация этой книги 1 числа. И вот там тоже многие подходили, говорят, а что, собственно, вот вы нашли в речи Путина интересного? Ко мне подходили люди после моего выступления, где я эту речь, так сказать, ну, я дал ей высокую оценку. То есть они говорят то же самое, что либералы. Что получается?
То есть патриоты антипутинисты.
Что Гозман, либерал, и какой-то патриот, который этого Гозмана, мягко говоря, не любит, они совпадают в отношении к власти.
Ну, наши противники, скажем так, геополитические, они были потрясены этой речью, считают, что она очень агрессивная, что она меняет мироустройство. Наши друзья были потрясены этой речью. Кстати, в том же ключе выступил, в общем-то, более мягко, но выступил и глава Китая, представитель Китая. То есть все понимают, что это речь, которая говорит о том, что все, ваша монополия закончилась, ваш однополярный мир закончился, Россия вновь поднимается, и Россия все страны призывает жить по совести и соблюдать международное право. То есть вам не дадут больше бандитствовать. Ну, считать, что это, значит, ни о чем было. Ну, а я хотел бы сказать, что все-таки сегодня наши вооруженные силы тоже подарок сделали Владимиру Владимировичу Путину. И это для нас очень важно, потому что три малых ракетных корабля «Углич», «Грас», «Вяжск» и «Великий Устюг», тоже такие русские города, да, и сторожевой корабль «Дагестан», 26 пусков крылатых ракет комплекса «Калибр» за 1500 километров очень точно накрыли лагеря, значит, пункты управления, склады боеприпасов. То есть заметьте, что сейчас делаем мы за эти дни. Уничтожаем структуру этого исламского так называемого халифата, то есть террористического государства. Инфраструктуру уничтожаем. То, что создавали годами, миллиарды долларов вложили вот за последние 2-3 года. Саудиты, наши, так скажем, геополитические друзья из США. И мы видим, что новое оружие появилось. Видим, как наша авиация работает. И говорить после этого, что Путин ничего не сделал для страны. Я уже не говорю о духовном состоянии, о марше бессмертного полка, о возвращении святынь, святой
это,
земли
это для нас. Это удивительная какая слепота часть наших патриотов в этих вопросах. Я просто потрясет, что они очевидные вещи отрицают, но так же нельзя ведь.
У нас еще один звонок. Слушаем, говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поздравляю вас с праздником преподобного. Спасибо. Сергия Радонежского. Отец Александр, я по поводу вот этого высказывания, или женщина говорила о разговоре, о диалоге отца, то есть Алексея Ильича, и со студентами. Но это уже не диалог. Вот, так эта женщина немножко не поняла. Потому что, естественно, Алексей Ильич обо всех этих пророчествах знает. Он знает, что в России будет восстановлена монархия. Но он сказал, что вот давайте нам царя, царя. Это уже стало расхожим, понимаете, вот таким призывом. Он говорил о том, что нам-то нужно быть готовыми к этому.
Спасибо.
Ну, вот так предполагали.
Надо... Поэтому мы не слушали слова Алексея Ильича. Нет, да. Звонок завершился. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас пригласить 24 октября в субботу присоединиться к нам и совершить паломничество к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Мы с вами как раз будем в храме святителя Николая, отца Александра, у Спорученицы Грешных, потом у Нечаянной Радости в Обыденном, у иконы Утолимая Печаль. Это моя любимая поездка, когда 25 лет назад, или 26, это была первая поездка к чудотворным иконам в Москве. Те, кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. И у нас еще один звонок. Мы слушаем вас.
Добрый вечер, прошу прощения. Я, знаете, думаю, почему мы президента нашего называем Путиным? Владимир Владимирович его зовут, и к нему нужно относиться с уважением, это первое. И Алексей Ильич правильно сказал, для того, чтобы наша молитва доходила до Господа, нужно каждому, вот каждому человеку от чего-то отказываться, то есть отдавать от души, с какой-то страстью бороться. И еще я бы вот хотела, чтобы патриарх Кирилл вот просто бы призвал всех вот трехдневный пост. Вот кто как может, от всей силы. Всего вам доброго.
Спасибо. Но дело в том, что мы Владимира Владимировича называем. Даже мы не любим его президентом называть, а говорим глава российского государства.
Откуда это взяли, непонятно, да.
Но это, во-первых. Во-вторых, тогда надо святейшего патриарха Кирилла называть.
Святейшим, да.
Да, святейшим патриархом.
В общем, замечание делать. Да, еще один звонок у нас, нет?
Нет, нет. Но, дорогая слушательница, дело в том, что... Мы все, наверное, лет 20, отец Александр, говорим на эту тему, и когда-то смущали народ трехдневным постом, якобы по благословению отца Иоанна Крестьянкина. И отец Иоанн Крестьянкин тогда позвонил специально, к нам обратился отец Тихон Шевкунов, его духовное чадо, и сказал, что батюшка никогда на себя не возьмет ответственность благословлять всех на какой-то трехдневный пост молитву. Это... По велению Божию должно быть в особые времена, как вот в 612 году тогда происходило. Тоже явление же преподобного Сергия было епископу Арсению Авосонскому, что вот завтра Москва будет в руках православных. И поэтому, дорогая слушательница, вы понимаете, святейший патриарх, если будет это веление и воля Божия будет, он тогда призовет народ к трехдневному посту.
Если патриарх Кирилл молится за победу русского оружия в Сирии и там, где это будет нужно для того, чтобы мы отстаивали наши христианские святыни, наш христианский и русский мир. Поэтому он знает, что ему делать, как молиться и так далее.
Учить и когда его, народ, да, и когда учить народ призывать... Надо, да. Это вообще такое... Я не хочу обижать вас, дорогая слушательница, но это, отец Александр, такое, что ли... Ревность такая, может быть, не по разуму. Почему? Потому что нам кажется, что вот сейчас народ... 3 дня помолимся, и все изменится. Но для этого, наверное, что-то должно в душе народа произойти.
Чтобы... Надо молиться, естественно, каждому человеку.
Вот и все. За грехами своими
бороться. Ну, о чем, собственно, к чему призывает нас святая наша церковь? Вот я у престола Божия молюсь за каждой литургии, вынимая честь за Владимира Ильича Путина, за... нашу власть, за наши власти, за...
И воинство.
Да, за воинство.
Сейчас надо молиться, сугубо молитесь. Вспоминайте имена, Господь знает всех наших летчиков, наших бойцов, которые сейчас и в Сирии. Надо постоянно молиться о нашей армии, потому что это наша армия. И сегодня она становится настоящим христолюбивым воинством. Поэтому просто в 612 году я что хотел отметить, отец Александр, там же не просто так призвали к трехдневному посту. Смута длилась очень долго. И вот наступил решающий момент, когда Хаткевич стоял под Москвой, поляки в Кремле, и зажато ополчение. И тогда только по благословению свыше все города наложили на себя трехдневный пост. То есть вот этот момент был особый. Там же не накладывали трехдневный пост там, перед каждым сражением.
Либо перед каждым, когда момент такой подойдет, это все будет само собой свершиться. Ничего искусственного делать не нужно. Мы сейчас и так видим, как усилия вот нашей церкви и православных людей и уже дают плоды. Вот мы читаем молитву за каждую литургию о мире на украинской земле. Вот простой пример я привожу. Мы обязательно за каждой литургией священник читает молитву о мире на украинской земле. В течение вот больше, чем год читаем, больше года. Но мы же видим, плоды-то есть.
Хотя, знаете, батюшка, дело в том, что некоторые наши патриоты, приходилось говорить, они сейчас возмущены, вот говорят, Путин не вел войска на Украину, а, значит, в Сирии участвует в военных действиях. Во-первых, поймите, хотелось бы ответить на это, во-первых, не дали задавить Донбасс, но Россия не могла участвовать, это отдельный разговор, почему они хотели, чтобы наши войска вошли на Украину. Но главное, в чем смысл? Пока на Украине люди не одумаются, туда войска водить, доходить до Киева.
Да, потом еще есть такая вещь, вот, даже стратегическая, насколько я понимаю. Если мы ввели бы войска на Украину, мы там потеряли полное поражение, потеряли бы, несомненно.
Но, ну, не военные.
Не военные, да. Просто мы бы там не смогли бы ничего сделать, мы вынуждены были оттуда уйти. И тогда бы мы не смогли помочь Сирии. И тогда бы страшное произошло, если бы пала Сирия, то... Весь этот регион оказался бы под властью вот этих темных сил западных.
Кстати, увидели сейчас...
А вот сейчас, да, поскольку мы успешно действуем в Сирии, то присмирела сразу же и киевская хунта моментально. Тем более, что известно, что наши учебные полеты на границе с Донецкой областью. И совершают учебное бомбометание, показывая господину Порошенко, что если что, то...
Ну, главное, что вот те, кто кричал, что Россия воюет на Донбассе, они сейчас увидели, что происходит, когда Россия начинает точечные удары наносить.
На самом деле, вот действия в Сирии, они как раз и исправляют положение дел на Украине.
Люди, вот что важно. Люди видят, что, да, Россия там не воевала.
Просто важно понимать направление главного удара. Путин это понимает. Вот это главное, мы это видим. Господь дает, открывает ему.
Вот. То есть идет борьба за... Слом этого однополярного мира, который был установлен после гибели, развала Советского Союза. И вот сейчас происходит тяжелейшая борьба, и наша, скажем так, заклятые друзья не готовы на все. То есть мир стоит на пороге очень серьезной войны.
И каждый, в общем-то, мы же видим, что вот нынешняя Россия напоминает во многом Россию начала прошлого века, перед революцией февральской. Да? Как тогда вот ряд патриотов, пятеросотенцев, не поддержали царя, Пуришкевич особенно, потому что это человек, который просто опозорил пятеросотенное движение. И вот они и его сторонники пошли против царя и опрокинули вместе с левыми, с либералами Российскую империю.
А были таких, как Иоанн Восторгов.
Который спас честь Черносотенного движения, который принял мученическую смерть, остался верноподанным до конца. Вот и мы должны быть верноподанными сегодня.
Будьте с народом, да, потому что...
Наш верховной власти, и не повторять этих ошибок Пуришкевича и черносотенцев начала прошлого века.
То есть то, о чем мы говорим, да, что когда либералы сойдутся с крайне правыми националистами, то это в этом самая серьезная опасность.
Тем более, что до 2017 года, 2017, рукой подать, и надо это все понимать.
Но звонок...
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте, батюшка. Я быстро... Вы знаете, меня очень сегодня смутило заявление Геращенко с Украины, который быстро в сети сказал, что нужно мстить русским, и чтобы сообщали о том, какие офицеры взлетают. И как
знаем, надо... знаем, да, спасибо. Да.
Вообще прокатировать после того, как... Какие могут быть с этими людьми вообще торговые отношения, нефтью? Какие могут быть к ним стихи?
Понятно, понятно, спасибо.
Вот мы теперь посмотрим, давайте посмотрим, какая будет судьба у Геращенко в ближайшие месяц, два, три.
Спасибо, дорогая слушательница.
Что с ним будет, посмотрим.
Я просто для тех, кто не знает, скажу, на сайте «Миротворец» этот советник Авакова Геращенко призвал помогать террористам. Он сказал, что для ИГИЛа надо заставить списки русских летчиков, которые участвуют в этой операции, чтобы ИГИЛовцы их убивали и их семьи. Понимаете, что это такое? То есть самый представитель одной из ветвей верховной власти, киевской хунты, он откровенно для всего мира говорит, что он призывает к терроризму. То есть он становится пособником террористов. То, что мы и требовалось доказать. То, о чем мы говорили всегда, что киевская хунта – это и есть террористы, которые убивают мирное население на Донбассе. И скоро это станет настолько явным, что, я думаю, многие люди на Украине поймут. Вот выдержка и терпение. Я думаю, сейчас разворот начнется в головах у многих людей на Украине. И молитва преподобного Сергия, и молитва...
Да, слушаю вас.
Да.
Алло, добрый вечер, дорогой отец Александр, Виктор Александрович. Я хотела вас вот поблагодарить за те темы, которые вы поднимаете в эфире, обсуждаете, просвещаете нас. Это не голая политика, а это жизнь, в которой мы как граждане, не только как христиане, но и как граждане участвуем. И мы должны понимать, как относиться, что есть добро, а что есть зло. И церковь всегда участвовала в событиях, которые... происходили исторические. И я думаю, Небесная Церковь тоже участвует во всех этих Спасибо. Исторических событиях, помогает нам. А относительно вот лекции Алексея Ильича Осипова, я так поняла, что там основная какая была мысль высказана, что иудеи ждали царя земного, который им благо, мир принесут, и благоденствие. И вот сейчас люди, они как бы не хотят испытаний.
Спасибо,
а хотя, чтобы пришел царь и русский
комсомол. Спасибо, дорогая слушательница. У нас, простите, мы вас прерываем. У нас осталось Спасибо. Время, чтобы попрощаться. Спасибо, что вы за ваши слова. Но действительно, отец Александр, я думаю, очень важно, что на Валдае президент Путин говорит прежде всего о нравственных ценностях, говорил, за что Россия стоит. И вот если мы за это будем стоять, ну, помощь эти, Божия, вот, несомненно.
Наш оптимизм с вами сегодня уже подкрепляется уже все больше и больше реальными фактами. Нас часто ругали за оптимизм наш в отношении будущего России 5 лет назад, да, сколько мы об этом сами говорили, когда было гораздо меньше оснований для оптимизма. Вот видите, сбывается, так сказать, все-таки, и оптимизм наш, естественно, увеличивается. Я думаю, что мы, безусловно, победим.
И мы знаем, дорогие братья и сестры, что молитва преподобного Сергия Радонежского, всех святых в земле российской просиявших,
всего небесного воинства, земли русской, вот стихира земли русской сейчас бы, конечно, прозвучала, она очень важна для нас, и их молитвами обязательно будет победа.
Вот всем советую акафист преподобного Сергия прочитать сегодня, помолиться за наше Отечество, Владимира Ивановича Путина и за всех
нас. Спасибо, батюшка. Пресвятая Богородица, спаси нас, преподобный отче Сергий, моли Бога о нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.